Ваше благородие, вот те и раз. Опять я к вам в команду попал. Как же теперь? Положение, которым нельзя похвалиться, но, находясь в нем, не следует искулить, — резонировал ротмистр. Нужно, друг мой, ко всему относиться равнодушно. Не порти себе жизни, философии и не стави никаких вопросов. Философствовать всегда глупо. Философствовать с похмелья невыразимо глупо. Похмелье требует водки, а не угрызений совести и скрежета зубовного. Зубы береги, а то тебя бить не почему будет. На-ка вот тебе 2 гривны. Иди и принеси косушку водки, на пятачок горячего рубца или легкого, 1 фунт хлеба и 2 огурца. Когда мы опохмелимся, тогда и взвесим положение дел. Положение дел определялось вполне точно 2 дня, когда у ротмистра не оказывалось ни гроша от 3-шницы или 5-шницы, которая была у него в кармане в день появления благодарного клиента. «Приехали! Баста!» — говорил ротмистр. «Теперь, когда мы с тобой, дурак, пропились вполне совершенно, попытаемся снова вступить на путь трезвости и добродетели. Справедливо сказано, не согрешив, не покаешься, не покаявшись, не спасешься. Первое мы исполнили, но каяться бесполезно. Давай же прямо спасаться. Отправляйся на реку и работай. Если не ручаешься за себя, скажи подрядчику, чтобы он твои деньги удерживал. А то отдавай их мне. Когда накопим капитал, я куплю тебе штаны и прочее, что нужно для того, чтобы ты вновь мог сойти за порядочного человека и скромного труженика, гонимого судьбой. В хороших штанах ты снова можешь далеко уйти. Марш!» Клиент отправлялся крючничать на реку, посмеиваясь над речами ротмистра. Он неясно понимал их соль, но видел пред собой веселые глаза, чувствовал бодрый дух и знал, что в красноречивом ротмистре он имел руку, которая в случае надобности может поддержать его. И действительно, через 1-2 месяца какой-нибудь каторжной работы клиент, по милости строгого надзора за его поведением со стороны ротмистра, имел материальную возможность вновь подняться на ступеньку выше того места, куда он опустился при благосклонном участии того же ротмистра. «Ну, друг мой», — критически осматривая реставрированного клиента, говорил Кувалда, — «штаны и пиджак у нас есть. Это вещи громадного значения, верь моему опыту. Пока у меня были приличные штаны, я играл в городе роль порядочного человека. Но, черт возьми, как только штаны с меня слезли, так я упал в мнении людей и должен был скатиться сюда из города. Люди, мой прекрасный болван, судят о всех вещах по их форме. Сущность же вещей им недоступна по причине врожденной людям глупости. Заруби это себе на носу, и, уплатив мне хотя бы 1/2 твоего долга, с миром иди, ищи и да обрящешь». «Я вам, Аристид Фомич, сколько состою?» — смущенно осведомлялся клиент. 1 рубль и 7 гривен. «Теперь дай мне 1 рубль или 7 гривен, а остальные я подожду на тебе до поры, пока ты не украдешь или не заработаешь больше того, что ты теперь имеешь». «Покорнейше благодарю за ласку», — говорит тронутый клиент. «Эк и вы, добряга, право! Эх, напрасно вас жизнь скрутила! Какой чай вы, орел, были на своем-то месте!» Ротмистр жить не может без витиеватых речей. «Что значит «на своем месте»?» «Никто не знает своего настоящего места в жизни, и каждый из нас лезет не в свой хомут. Купцу Иуде Петунникову место в каторжных работах, а он ходит среди бела дня по улицам и даже хочет строить какой-то завод. Учителю нашему место около хорошей бабы и среди 50 ребят, а он валяется у Вавилова в кабаке. Вот и ты. Ты идешь искать место лакея или коридорного, а я вижу, что твое место в солдатах, ибо ты не глуп, вынослив и понимаешь дисциплину. Видишь, какая штука? Нас жизнь тасует, карты, и только случайно, и то ненадолго, мы попадаем на свое место.
Иногда подобные прощальные беседы служили предисловием к продолжению знакомства, которое снова начиналось доброй выпивкой и снова доходило до того, что клиент пропивался и изумлялся, ротмистр давал ему реванш, и пропивались оба. Такие повторения предыдущего ничуть не портили добрых отношений между сторонами. Упомянутый ротмистром учитель был именно одним из тех клиентов, которые чинились лишь за тем, чтобы тотчас же разрушиться. По своему интеллекту это был человек, ближе всех других стоявший к ротмистру. И, быть может, именно этой причине он был обязан тем, что, опустившись до ночлежки, уже более не мог подняться. С ним кувалда мог философствовать в уверенности, что его понимают. Он ценил это, и когда поправленный учитель готовился оставить ночлежку, заработав деньжонок и имея намерение снять себе в городе угол, Аристид кувалда так грустно провожал его, так много изрекал меланхолических тирад, что оба они непременно напивались и пропивались. Вероятно, кувалда сознательно ставил дело так, что учитель при всем желании не мог выбраться из его ночлежки. Можно ли было кувалде, человеку с образованием, осколки которого и теперь еще блестели в его речах, с развитой превратностями судьбы привычкой мыслить, можно ли было ему не желать и не стараться всегда видеть рядом с собой человека, подобного ему? Мы умеем жалеть себе. Этот учитель когда-то что-то преподавал в учительском институте Приволжского города, но был устранен из института. Потом он служил конторщиком на кожевенном заводе, библиотекарем, изведал еще несколько профессий. Наконец, сдав экзамен на частного поверенного по судебным делам, запил горькую и попал к ротмистру. Был он высокий, сутулый, с длинным острым носом и лысым черепом. На костлявом желтом лице, клинообразной бородкой, блестели беспокойные глаза, глубоко ввалившиеся в орбиты. Углы рта были печально опущены к низу. Средства к жизни, или вернее, к пьянству, он добывал репортерством в местных газетах. Случалось, что он зарабатывал в неделю рублей 15. Тогда он отдавал их ротмистру и говорил: «Будет, я возвращаюсь в лоно культуры». «Похвально, сочувствуя от души, твоему филипп-решению я не дам тебе ни рюмки», — строго предупреждал его ротмистр. «Буду благодарен». Ротмистр слышал в его словах что-то близкое к робкой мольбе о послаблении и еще строже говорил: «Хоть реви, не дам». «Ну и кончено», — вздыхал учитель и отправлялся на репортаж.